Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы ждем, что к нам присоединится Анна Кузнецова. Мы сейчас с ней спорили, насколько важно ее участие. Я считаю ее участие важным, потому что она была человеком, который очень внимательно ознакомился со стандартами в ключевой момент их разработки, и она могла бы сказать не только вот о том, что она думает в принципе об этих стандартах, я думаю, что о многих деталях, о которых зайдет речь позже, но вряд ли она нам сможет уделить много времени. Давайте ее дождемся и узнаем, что именно она будет готова нам сказать. Но я думаю, что было бы правильным уже начать. И начну я отлично, если Аня придет. Я как раз прервусь, а расскажу историю. Так вышло, что сейчас, когда мы в кулуарах обсуждали историю разработки стандартов, это показалось важным. Для Науфор это довольно длинная история, и она связана со многими обстоятельствами, очень многими вопросами регулирования деятельности на рынке ценных бумаг. То, в чем мы стараемся, и, может быть, вы согласитесь с нами, являемся последовательными. Началась эта история примерно с тех пор, когда появился замысел создания в России международного финансового центра. И именно в этот момент обсуждалось, что именно нужно для того, чтобы создать эффективную регулятивную систему на финансовом рынке. И среди прочих вопросов стоял вопрос об усилении саморегулирования. Почему нам показалось важным сфокусироваться на повышении роли саморегулируемых организаций? Мы считали и мы считаем, что в России, особенно после того, как было принято решение о создании мегарегулятора, усиление роли специализированных мегарегуляторов, государственный орган, ответственный за всю финансовую индустрию, за каждую ее отрасль, за всю эту индустрию вместе, необходимо сохранить определенную специализацию в каждой из финансовых индустрий. Мы очень боимся потерять необходимый уровень специализации, необходимый для эффективного регулирования, создания мегарегулятора. И уже сейчас видим о том, что тенденция по обеспечению специфики в регулировании каждой отрасли борется с тенденцией по унификации регулирования. Мы это предсказывали, этот процесс естественный, но я думаю, что вряд ли можно всерьез рассчитывать на противодействие унификации регулирования по банковской модели в отсутствии сильных саморегулируемых организаций. Но в тот момент, когда об этом заговорили, я думаю, что то, о чем я рассказываю, это довольно важно, ну, чтобы понять философию, предысторию, какой-то контекст, да, стандартизации. В тот момент, когда мы это обсуждали, речь о создании мегарегулятора, тем более на базе Центрального банка, еще не шла. Это, наверное, так сказать, развитие этой дискуссии, ее выводы, то, с чего я начал. А первым и самым главным для нас казалось то, что саморегулируемые организации являются единственным в России институтом, регулятивным, способным к регулированию на основе принципов. А это регулирование для российского финансового рынка является чрезвычайно важным. Мы не очень доверяем нашим государственным органам, неважно, федеральная ли служба по рынку ценных бумаг, федеральная ли это комиссия по рынку ценных бумаг, центральный ли это банк, неважно. Мы требуем от него максимальной, от государственного органа, ответственного за регулирование финансового рынка, мы требуем максимальной юридической определенности. Мы подозреваем наших чиновников в коррумпированности, в произволе, в недостаточной компетентности. Мы добиваемся того, чтобы нормативные акты были как можно более ясны. Мы подозреваем, что это выльется в издержки в правоприменении и хотим этих издержек избежать. Между тем, это неправильно. Это неправильно для финансового рынка, это дурно, потому что регулирование на финансовом рынке должно сочетать в себе элемент как регулирования на основе правил, так и регулирования на основе принципов. Только в этом случае возможен, по-настоящему возможен финансовый инжиниринг, гибкость в регулировании, быстрота его изменения. Но не секрет, конечно же, что ключевым в этом случае является право применения. Так вот, саморегулируемые организации – это очень своеобразный институт, институт, который, с одной стороны, содержит в себе конфликт интересов. Понятно, что в правоприменении саморегулируемые организации склонны быть более снисходительными к своим членам, это верно. Они могут обернуться против клиентов своих членов. Это все известные, давно диагностированные конфликты интересов саморегулируемой организации, но именно благодаря этому конфликту интересов саморегулируемые организации лучше, чем другие, способны к регулированию на основе принципов, к правоприменению. Они лучше, чем другие, понимают, что именно в данный конкретный момент данная конкретная абстрактно сформулированная норма означает. И на самом деле наш опыт показывает о том, что, рассуждая об этом теоретически, это вопрос сложный, а рассуждая об этом практически, по конкретному случаю, собрав конкретных людей за одним столом и предложив им обсудить эту ситуацию, мы обнаруживаем, что подавляющее большинство из них согласны в том, является ли это надлежащей и добросовестной практикой или не является. Это работает, это в самом деле работает. Поэтому наша задача сейчас заключается в том, чтобы дополнить регулирование, основанное на правилах, которое будет создавать Центральный банк, регулированием, основанным на принципах, и настаивать на том, что мы в состоянии осуществлять эффективное правоприменение этих принципов. Это философия, это вот контекст, смысл наших усилий. И еще одна история, да, которую я перед тем, как я попрошу высказаться Аню, расскажу. В течение 5 лет примерно Науфор сражалась за интересы маленьких компаний в дискуссии о капитале. Сначала с одним руководителем Федеральной службы по финансовому рынку, потом с другим. Мы очень рады тому, что Центральный банк воспринял нашу идеологию, наше предложение по дифференциации требований к капиталу профессиональных участников рынка ценных бумаг. В зоне нашей ответственности это брокеры, управляющие, депозитарии, вы видите. И, честно говоря, Науфор единственная саморегулируемая организация, которая сумела повернуть в обратную сторону тенденцию по ужесточению требований к капиталу. Если вы взглянете на историю других финансовых институтов, вы обнаружите, что нигде ничего подобного не происходило. Только в области регулирования брокеров, управляющих и депозитариев нам удалось не только закрепить дифференциацию требований к капиталу, но также и снизить требования, в некоторых случаях снизить требования к капиталу. Ну, конечно же, это была сделка, поэтому, когда мы обсуждали это с Центральным банком на последнем этапе, нет, мы не предлагали связывать требования к капиталу с членством в саморегулируемых организациях или с подчинением каким-то стандартам. Это была инициатива самого Центрального банка. Эта инициатива тоже понятна, она логична с точки зрения контекста разработки законодательства о саморегулируемых организациях. По существу Центральный банк предложил СРО, Науфор, сделать первый шаг в этом направлении, имея в виду, что в ближайшее время в скорости будет принято законодательство, которое предоставит больше полномочий саморегулируемым организациям. И вот уже сейчас Центральный банк хотел бы узнать, а может ли на самом деле, вот мы говорим, да, зачем это нужно, а можем мы на самом деле сделать такие стандарты, можем ли мы доказать, что можем осуществлять эффективное правоприменение. Вот вызов, который стоит перед Науфором. Остальное, детали, которые заслуживают небольшого перерыва, я сейчас хотел бы попросить высказаться Аню, у нее не очень много времени, поэтому я уступлю это время ей.
Добрый день, уважаемые участники нашей такой небольшой конференции. Я хотела бы в свете саморегулирования сказать о двух вещах. Во-первых, последние где-то 3 года наблюдается во многих вопросах тренд в отношении регулирования, когда Центральный банк, ФСФР до этого часть полномочий делегирует все-таки саморегулируемой организации. Мне кажется, это очень хорошо, потому что именно это позволяет очень быстро и гибко отреагировать на быстро меняющийся внешний мир. Ну, например, о каком бы требовании мы ни говорили на нашем сложном рынке ценных бумаг, например, мир меняется гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Там, не знаю, правила листинга, стандарты профессиональной деятельности, торги иностранными ценными бумагами. Если бы все это было зашито в деталях на уровне законов, то мы были бы достаточно инертны и не могли бы это все претворять и воплощать в жизнь. В случае же, когда есть саморегулирование, можно какие-то общие вещи закреплять на уровне законов, а все остальное быстро и оперативно учитывать сложившиеся обычаи делового оборота. И второй момент, о котором хотелось бы в связи с этим сказать. Наш бизнес очень высокоинтеллектуальный и быстро меняющийся. И очень часто складываются ситуации, когда нет белого и нет черного, когда есть серое. То есть, когда белое, что делать с этим, понятно. Когда черное, тоже понятно. А что делать с серым, вопросов много. Я намеренно не буду приводить опыт из профессиональной деятельности, чтобы никого не обижать. Приведу опыт, например, из биржевой деятельности. HFT практики, высокочастотная торговля. Сначала мы их зазываем очень долго, сначала все счастливы, что у нас много роботов, а потом начинаем думать, насколько это эффективно, насколько они добросовестны и что с этим делать. Вот в мире с этим борется достаточно жестко. Мы пока не боремся. Соответственно, я думаю, что написать в рамках закона, как себя вести и что делать, вот применительно к такому простому кейсу, на сегодня нельзя. И задать эти практики нельзя, потому что мир меняется очень быстро, и направление меняется очень быстро. А если вырабатывать обычаи делового оборота и закреплять их в виде стандартов, то в этой ситуации мы можем, с одной стороны, соблюдать баланс в отношении данного рода клиентов, с другой стороны, соблюдать баланс в отношении всех остальных клиентов. Поэтому я всячески приветствую усиление саморегулирования на финансовом рынке во всех его проявлениях, начиная от стандартов профдеятельности и, не знаю, заканчивая декларациями о рисках для профессиональных участников. И желаю нам развития в этом направлении.
Спасибо большое. Я тогда вернусь за что это? Трибуна. Я все сломал. Супер.
Раз.
Хорошо. Да. Ну, давайте взглянем на нормативную основу нашей деятельности. В вашем распоряжении, многие из вас могли ознакомиться с этим на сайте Науфор, это один из немногих наших публичных документов, он доступен всем абсолютно, потому что для нас это очень важно. Есть стандарты, мы же не впервые делаем стандарты, но эти стандарты были главным образом рекомендательными до сих пор. Ну и поэтому они были скорее методическим материалом, помогающим нашим членам осуществлять свою деятельность, ну и доступны были поэтому только нашим членам. Эти стандарты, о которых пойдет речь, 7 новых стандартов, они публичны, вы, я надеюсь, смогли ознакомиться с ними, и тогда ваши вопросы будут более конкретными. Так вот, в 2014 году, в июле, Центральный банк принял изменения в своих нормативных актов, точнее, принял свой собственный нормативный акт на месте прежде действовавшего положения Федеральной службы по финансовым рынкам, где была закреплена дифференциация требований к капиталу профессиональных участников рынка ценных бумаг. Там хитрая формула, которая появилась исключительно потому, что банковская сторона Центрального банка обратила внимание специалистов, ответственных за рынок ценных бумаг, на то, что норматив – это всегда формула. Но эта формула все время дает одни и те же цифры, поэтому вот они, эти цифры, брокеры. Если они субброкеры, а это здесь не упомянуто, то они могут начинать свою деятельность с 3 миллионов рублей первоначального капитала. Брокеры, которые хотят воспользоваться средствами клиентов, так называемые прайм-брокеры, в отличие от тех первых клиентских, они, как и прежде, должны иметь 35 миллионов рублей. Однако в том случае, если они являются членами саморегулируемой организации, утвердившей определенные стандарты, то они имеют право иметь 15 миллионов рублей первоначального капитала. Пример, такой же подход реализован в отношении управляющих. 35 миллионов в качестве общего правила, 5 миллионов рублей в том случае, если управляющий является членами саморегулируемой организации, утвердившей 7 прямо указанных в этих указаниях стандартов. Кроме того, есть еще депозитарии, снижение требований к капиталу, которым мы добились без привязки к членству в саморегулируемых организациях. 15 миллионов теперь гораздо меньше, чем прежде. Депозитариям нужно иметь денег для того, чтобы начать свою деятельность. Правда, сейчас идет дискуссия о том, чтобы несколько иначе рассчитывать капитал депозитариев, и этот капитал должен быть больше в том случае, если хранение активов этими депозитариями будет осуществляться в небольших институтах с объемом средств менее 350 миллионов. В этом случае устанавливается зависимость между капиталом и объемом хранимых активов. Это тоже становится предметом для дискуссии между индустрией и Центральным банком. Но за этим, это, ну, свидетелями этой дискуссии вы станете в будущем, скорее всего, в ближайшем. Вот эти 7 стандартов, которые Центральный банк требует от саморегулируемой организации, члены которых могут рассчитывать на снижение требований к капиталу. Это исполнение поручений клиентов на лучших условиях, best execution, информирование клиента о рисках, оценка инвестиционного профиля клиента, классификация способов управления ценными бумагами, предотвращение конфликта интересов, отчетность перед клиентом, управление рисками профессиональной деятельности на финансовом рынке. Если вы следите за развитием дискуссии о законодательстве о саморегулируемых организациях, то вы, возможно, знаете, что в январе 2015 года в первом чтении был принят законопроект о СРО на финансовых рынках. Этот закон, когда он будет принят, а я хочу сказать, что по моим прогнозам, он будет принят в конце этого или в начале следующего года. Этот закон предусматривает обязательное членство в саморегулируемых организациях. И вот почему все наши стандарты были до сих пор рекомендательными, и вот почему они станут обязательными с принятием этого закона. Мы никогда всерьез не могли рассчитывать на то, что наши члены будут подчиняться нашим стандартам. Мы никогда не могли рассчитывать на то, что мы вполне можем настаивать на соблюдение стандартов нашими членами в отсутствии обязательного членства. Кроме того, на финансовом рынке существует конкуренция между саморегулируемыми организациями. Эта конкуренция носит негативный характер в том смысле, что СРО, устанавливающее более мягкие стандарты, может выиграть, привлекая финансовые компании в качестве своих членов по сравнению с саморегулируемой организацией, устанавливающей стандарты более жесткие. В этих условиях мы не могли поступить иначе. Мы предлагали наши стандарты как, главным образом, рекомендательные методические материалы. С принятием закона о саморегулируемых организациях СРО получат возможность сделать свои стандарты обязательными. В этом случае сам допуск на рынок будет связан с членством саморегулируемой организации. Стало быть, исключение из саморегулируемой организации будет означать отзыв лицензии у такой организации. Таким образом, правило двух ключей. Один ключ в руках Центрального банка, другой ключ в руках саморегулируемой организации позволит одному из них надзирать за соблюдением своих правил. Помните, я говорил, правил, основанных на правилах. И другой, саморегулируемой организации, надзирать за соблюдением правил, основанных на принципах. Если мы взглянем на законопроект, какой он существует сейчас, то мы увидим следующий перечень, как их называет законопроект, базовых стандартов. Базовые стандарты – это те стандарты, которые в соответствии с законопроектом должны быть, во-первых, обязательно у всех саморегулируемых организаций, во-вторых, должны согласовываться между саморегулируемыми организациями, если таких саморегулируемых организаций в соответствующей индустрии две. Вряд ли их может быть больше. Закон предусматривает долю в лицензиях, равную 34%. Их может быть только две, и таким образом, если их две саморегулируемые организации, ну, это примерно так и есть на самом деле в настоящее время, то мы должны будем эти стандарты согласовывать друг с другом. Так вот, список стандартов, которые предусмотрены законопроектом: по управлению рисками, корпоративного управления, это у меня свежее, по-моему, была презентация. Ну, хорошо. Корпоративного управления, внутреннего контроля, защиты прав и интересов клиентов, совершения операций на финансовом рынке. Если вы присмотрите, здесь в скобках видно, что некоторые из уже упомянутых в указаниях Центрального банка стандартов соответствуют тем стандартам, которые предусмотрены законопроектом. То есть уже сегодня мы разработали некоторые из стандартов, которые впоследствии будут названы базовыми, и которые другим СРО предстоит разрабатывать. Мы их уже сделали, и которые будут для нас, для саморегулируемых организаций, обязательными. Видно, что нет пока не готов стандарт корпоративного управления, внутреннего контроля. Ну и, пожалуй, что все. Вот два стандарта, которые из числа упомянутых в законопроекте, которых у нас пока нет. Возможно, что нам понадобится разработать еще некоторые стандарты в рамках стандарта совершения операций на финансовом рынке или защиты прав и интересов клиентов, но те стандарты, которые мы уже разработали в соответствии с указаниями Центрального банка, вполне себе укладываются в эти стандарты. Стандарты Науфор в вашем распоряжении, ровно те 7 стандартов, которые были предусмотрены в указаниях Центрального банка. Вот они. Стандарты Науфор, для кого они обязательны? Я говорил о том, что мы пока не решаемся сделать стандарты обязательными для всех. Указания Центрального банка говорят о том, что если вы являетесь членом саморегулируемой организации, утвердившей 7 этих стандартов, то вы можете рассчитывать на снижение требований к капиталу. То есть Центральный банк пошел по пути стимулирования интереса к соблюдению стандартов. Однако в процессе обсуждения этой темы с Центральным банком, Центральный банк дал нам понять, что, наверное, они погорячились, написав так широко. И поэтому они не хотели бы на самом деле, чтобы любой член саморегулируемой организации мог бы воспользоваться стандартами для цели снижения требований капитала. Они хотят, чтобы мы провели специальную проверку на того, соответствует ли каждый из тех, кто намерен воспользоваться возможностью снизить требования капитала. Так вот, готова ли соответствующая организация, соответствует ли она этим стандартам. Отсюда родилась специальная процедура присоединения к этим стандартам. Нет, не любой член Науфор может воспользоваться возможностью снизить требования капитала. Если вы хотите этим воспользоваться, вам нужно обратиться в Науфор, подать нам заявление, представить определенные внутренние документы, которые будут изучены нашими специалистами, оценены с точки зрения того, соответствует ли положение этих внутренних документов, которые оформляют ваши отношения с клиентами, требованиям наших стандартов. Да, если мы убеждаемся в том, что в таком соответствии, мы включаем вас в специальный реестр, который будет публичен. И да, вот эти компании, о них будет знать Центральный банк. Когда он будет приходить на проверку, обнаруживать, что капитал компании меньше, чем общие требования к нему, он должен быть удовлетворен тем, что эта компания, находясь в реестре Науфор, соблюдает более низкие требования к капиталу. Что нужно знать, кое-что из этого я уже говорил, что нужно знать о стандартах. Стандарты для нас часть работы, которую мы ведем довольно давно, и в свое время мы даже привлекали специалистов из ФинРА для подготовки этих стандартов. И некоторые из наработок тогда 5-летней или даже 7-летней давности мы использовали в нашей работе сегодня. Но и сегодняшние стандарты мы в их основу положили. Правила, действующие на развитых финансовых рынках, мы воспользовались директивой Европейского союза о рынке финансовых инструментов. Мы воспользовались хендбук, это свод регулирования FCA, нового регулятора Великобритании. Мы воспользовались FINRA rulebook, который является некоторой смесью между правилами NASDAQ и NICE Regulation. Это все правила, которые приняты на развитых рынках. Мы постарались ими воспользоваться как можно в большей степени. Но это также основано на российском опыте. Каждый раз, когда мы разрабатывали стандарт, это особенно хорошо видно в стандарте по раскрытию информации. А клиентам мы в этом случае собирали документы, которые действуют на рынке, старались найти наиболее общее и наиболее удачное решение, существующее на рынке, имплементировать их в наши стандарты. Я уже говорил о том, что стандарт – это регулирование на основе принципов. Но это, наверное, не совсем так. Это, наверное, все-таки смесь регулирования на основе принципов с регулированием, даже порой может быть более конкретным, чем регулирование нормативных актов государственного органа, Центрального банка в нашем случае. Но это видно и в этих стандартах. Но, наверное, это будет виднее в стандартах, которые будут разрабатываться впоследствии. Мы думаем, что Центральный банк будет устанавливать в ряде случаев более общие. Они будут более юридически определенные, чем правила, основанные на принципах. Принципы добросовестности, разумности, наилучшего учета рыночной ситуации. Они будут более конкретные, чем такие правила, которые мы хотим зарезервировать за собой. А будут также и правила, которые, ну, когда Центральный банк будет устанавливать, например, правила к отчетам клиентов. И, кстати, такая работа как раз в отношении стандартов, посвященных отчетности перед клиентами, она будет продолжена в ближайшее время, когда мы будем устанавливать, не знаю, наверное, на первых порах рекомендательные формы. Может быть, но эти требования к отчетам перед клиентами будут становиться все более и более конкретными. То есть, таким образом, стандарты — это смесь между регулированием на основе принципов и регулированием, порой более конкретным, чем регулирование нормативных актов Центрального банка. Не секрет, конечно же, что в этом случае ключевым фактором является правоприменение. Ну, правоприменение, вообще-то говоря, ключевой фактор во всех случаях. Реализуете ли вы регулирование на основе правил, реализуете ли вы регулирование на основе принципов? Ну, наверное, любой юрист скажет, какая разница, как хорошо написан нормативный акт, гораздо важнее, кто его применяет. И вы сами, может быть, не раз становились свидетелями того, что нормативный акт применяется дурно, и это бессмысливает его качество, ну, то есть лишает всех его достоинств. делает безразличным, насколько ясным являются установленные в нем правила. Дело не в этом, дело в правоприменении. Правоприменение, хорошее правоприменение позволяет компенсировать недостатки нормативного регулирования, плохое правоприменение уничтожает хорошее регулирование. Что такое правоприменение в случае с Науфер, саморегулируемыми организациями? Это ее инспекционное подразделение и дисциплинарный комитет, который в настоящее время состоит из членов самой саморегулируемой организации. Это люди, которые лучше, чем кто бы то ни было, способен сформулировать представление о добросовестной, о наилучшей практике, дать оценку действий одного из своих членов. Должен заметить, что законопроект о саморегулируемых организациях запрещает формирование дисциплинарных комитетов, ну, или иных органов, которые будут нести аналогичные функции, привлекать членов саморегулируемой организации к ответственности из представителей членов саморегулируемой организации. Я думаю, что мы будем спорить по этому поводу. Мы видим, помимо конфликта интересов, который видит в этом регулятор, ряд положительных свойств, которые являются условием эффективности правоприменения саморегулируемых организаций. Так или иначе, этот комитет все равно будет формироваться саморегулируемой организацией, значит, будет ближе к индустрии, будет лучше понимать, что является на рынке добросовестностью, недобросовестностью, что разумно, что неразумно, и давать соответствующую оценку. Я уже говорил о том, что все те, кто не будет включен в реестр Науфер, они смогут воспользоваться этими стандартами как рекомендательным материалом, методическим. Это в любом случае полезно. Я не знаю, может случиться так, что что-то одно, что не нравится компании в одном из семи стандартов, мешает ей присоединиться к нему. Что ж, она сможет воспользоваться этим как методическим материалом. Но должен сказать, что на самом деле мы видим большую мотивацию среди компаний, как заинтересованных в снижении требований капитала, так и компаний, для которых это не важно, среди крупных компаний, к присоединению наших стандартов. Я думаю, что мы увидим, этот процесс, он только начинается и для тех, и для других. Однако я думаю, что уже до конца года мы увидим достаточно представительный список компаний, решивших к стандартам присоединиться и подавших заявление на включение в соответствующий реестр. Есть еще один мотив, почему это делается и теми, и другими, и большими, и маленькими компаниями. Если я прав, и закон о саморегулируемых организациях на финансовых рынках будет принят до конца этого года, то примерно через полгода после этого стандарты станут обязательными для всех членов саморегулируемой организации. Поэтому я думаю, что это неплохая идея оценить уже сейчас, что из этих стандартов годится вам, что не годится, и запустить процесс к их присоединению. Мы только в начале большого пути. У нас и так немало стандартов, но вот этот шаг, который мы сделали, он очень здорово меняет наши планы работы. Уже сейчас идет очень большая работа, которую столкнула с мертвой точки разработка семи стандартов. Поскольку люди стали относиться к ним иначе, более серьезно, к ним стали появляться претензии и предложения, которые мы надеемся, в большинстве случаев это возможно, отразить в комментариях к ним. Эти комментарии будут формироваться под влиянием нашей собственной правоприменительной практики, будут дополняться кейсами. Из этих комментариев каждому из стандартов, которые мы уже сделали, можно будет сделать вывод в тех случаях, когда они абстрактны, о чем именно идет речь, что именно мы думаем, в них говорится. Это, я думаю, что существенно облегчит нашу и вашу работу. Вы должны нас простить за то, что мы не смогли справиться с этой задачей уже сейчас. Первоначальная версия стандартов, которую мы готовили, она сопровождалась комментарием к каждому из них. Однако мы не нашли правильного решения для юридического юридической силы этих комментариев. За рубежом это называется Regulatory Guidelines, и он, это что-то вроде толкования регулятивного, да, аутентического толкования, которое, ну, почти приравнивается к силе самих стандартов. Но, во-первых, мы решили, что давайте наполнять их смыслом по мере формирования правоприменительной практики. Во-вторых, решили взять несколько больше времени. В-третьих, мы решили не спорить по этому поводу о слове за словом с Центральным банком на этапе согласования этих стандартов. Вот почему, как мы надеемся, в конце этого года уже произойдет, появится первая версия комментированных стандартов. А пока нам с вами и тем, кто будет подавать документы на включение в реестр, придется вместе находить правильные формулировки и спорить, возможно, о тех случаях, когда вам кажется, эти стандарты говорят о чем-то другом. Мы думаем, и наш совет директоров тоже так думает, буквально на днях состоялось заседание совета директоров, на котором мы утвердили план по разработке стандартов. Мы думаем, что до конца 2015 года мы также разработаем стандарт раскрытия информации о тарифах и возмещаемых расходах. Стандарт депозитарной деятельности, ну просто потому, что этот стандарт уже в высокой степени готовности в Науфор, мы его готовили в течение года-полутора последних и надеемся эту работу завершить в 2015 году. Что ж, к концу 2015 года появится еще и стандарт депозитарной деятельности, внутренний контроль, корпоративное управление. Это те два стандарта, которые, помните, упомянуты в законопроекте о саморегулируемых организациях на финансовом рынке, но мы их еще не сделали. Так вот, мы полагаем, что мы справимся с этой задачей до конца 2015 года, мы эти стандарты сделаем. 2016 год, нет каких-то конкретных планов по этому поводу, но мы думаем, что скорее всего будем заниматься стандартами, которые перечислены здесь. Заключение договоров с клиентами KYC, противодействие отмыванию, правила дистанционного заключения договоров. Непростая, сложная задача. Начнем, возможно, работать в этом году, в течение следующего точно с этим справимся. Коммуникации с клиентами, реклама и предложение услуг, cold calling, другие маркетинговые приемы. Все это всегда за рубежом регулируется. Лучше всего регулируется именно саморегулируемыми организациями, лучше мы, чем Центральный банк. Мы это постараемся сделать в 2016 году. И внутренний учет. Дождемся изменения правил, которые готовятся в настоящее время Центральным банком. Надо сказать, что мы сделали довольно хорошую работу вместе с Центральным банком. Но Центральный банк почему-то засомневался в том, что подготовленный нами вместе с ним текст одобряется индустрией. Нет, мы вместе его сделали, мы убираем дублирование с депозитарным учетом, мы убираем дублирование с бухгалтерским учетом, мы решаем несколько других очень важных, давно уже ожидаемых проблем. Мы этот нормативный акт ждем. Но нормальный стандарт до принятия этого нормативного акта Центрального банка на этот счет сделать не сможем. Дождемся, начнем делать в течение 2016 года. Сделаем. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я и мои коллеги в вашем распоряжении. Следующим будет выступать Кирилл Зверев. Мы будем готовы, его выступление будет более конкретным, чем мое. И, наверное, более полезным, чем мое. Спасибо.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мое выступление будет посвящено содержанию стандартов профессиональной деятельности, какой смысл в них вложен, основные моменты, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. Но перед этим я хотел бы очень важный момент затронуть. Не нужно думать, что эти стандарты написаны исключительно руководством и экспертами саморегулируемой организации. Для написания этих стандартов мы созывали наши профильные комитеты, комитет по брокерской деятельности, по управлению рисками, по деятельности по управлению активами. Комитеты – это ваши же коллеги, которые, соответственно, работают вместе с вами. И именно комитеты формулировали те или иные положения. Оценивали, нужное это правило, либо ненужное, а что нужное. Соответственно, наши стандарты, они основаны на опыте, во-первых, российского финансового рынка, а во-вторых, также учитывают и основные тенденции в регулировании иностранных финансовых рынков. Так что, в принципе, они получились, на наш взгляд, довольно-таки интересными и неплохими. Первый стандарт – это стандарт, посвящен тем компаниям, которые осуществляют брокерскую деятельность, стандарт исполнения поручений клиентов на лучших условиях. Мы все привыкли, что когда в России упоминаем брокерскую деятельность, чаще всего понимается DMA – доступ клиентов на биржу. То есть брокер дает клиенту программу, клиент сам в этой программе совершает сделки на одной из российских бирж. Этот стандарт, он посвящен немножко другому аспекту брокерской деятельности. А именно той ситуации, когда клиент дает брокеру поручение купить определенный актив, и дальше брокер начинает думать, как это поручение исполнить. Купить ли этот актив на организованном рынке, либо поискать контрагентов на неорганизованном рынке, по какой цене договориться с этими контрагентами. Вот именно этот случай описывает наш стандарт. Мы предполагаем, что при заключении сделки необходимо учитывать 5 условий. А именно стараться получить лучшую цену сделки, лучшую для своего клиента. Необходимо постараться минимизировать расходы на совершение сделки и на расчеты. Необходимо, опять же, постараться уложиться в минимальный срок для исполнения поручения. Исполнить поручение по возможности в полном объеме. А также минимизировать риски неисполнения сделки и признания сделки недействительной. Мы не задаем каких-либо четких, заранее обозначенных приоритетов между этими условиями. Брокер сам, получив поручение клиента, в зависимости от ситуации, должен понять, к чему именно из этих перечисленных опций он будет стремиться, исполняя это поручение клиента. То есть он сам определяет приоритетность указанных условий, действуя исключительно в интересах клиента. Естественно, что в определенных случаях брокер связан условиями своих отношений с клиентами, в частности, условиями договора о брокерском обслуживании. Если договор о брокерском обслуживании предписывает какие-то характеристики для исполнения поручения клиента, то эти характеристики, естественно, должны быть соблюдены. О чем идет речь? Если в договоре написано, что брокер для клиента совершает сделки только на организованных торгах, то, естественно, брокер не должен смотреть на неорганизованный рынок. Помимо условий договора, необходимо учитывать и условия поручения клиента. У всех брокеров есть в поручениях графа «Дополнительные условия». Если клиент там что-то укажет, значит для клиента это важно. И это требование тоже надо соблюдать. Ну и также необходимо учитывать и сам финансовый инструмент, о котором идет речь. Потому что часть финансовых инструментов невозможно купить на организованном рынке. Другую часть, соответственно, невозможно купить на неорганизованном рынке. То есть все вот эти моменты, они должны быть приняты во внимание. И с их учетом уже брокер будет действовать, выбирая наилучшие условия для исполнения поручения клиента. Данное правило исполнения поручения клиента на лучших условиях не исполняется. Во-первых, на те случаи, когда брокер оказывает услуги эмитенту, то есть фактически производит размещение ценных бумаг, мы исходим из того, что когда брокер оказывает услуги по размещению, как правило, все элементы этих услуг, они заранее предварительно четко с клиентом согласованы, и клиент хочет самостоятельно их определять. То есть здесь заставлять брокера искать какие-то лучшие условия, на наш взгляд, нецелесообразно. Также стандарт не распространяется на поручение лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона. Я подчеркну, в силу закона, то есть не клиентов, признанных вами квалифицированными инвесторами, а когда клиентами являются, допустим, какой-то банк, либо страховая организация, то есть все те, кто перечислены 51 статье. И также не распространяется, когда клиент является иностранной организацией, действующей за свой собственный счет. То есть, если брокер российский обслуживает свою материнскую иностранную компанию, то в данном случае мы исходим из того, что эта компания в состоянии четко сформулировать, какую именно сделку она хочет. И российский брокер не должен думать, как бы еще можно эту сделку улучшить. Ну и естественно, что стандарт не будет распространяться на те поручения, которые клиент самостоятельно через торговую систему выставляет в торговую систему. Естественно, что здесь брокер не в состоянии вмешаться и улучшить, скажем так, сделку. Это первый стандарт. Второй стандарт. Информирование клиента о рисках. Этот стандарт распространяется и на брокеров, и на доверительных управляющих. Стандарт предусматривает 4 декларации о рисках. Первая из них – это декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг. У всех у вас уже такие декларации есть. Наш комитет провел большую работу по систематизации этих деклараций. Мы взяли лучшие декларации, которые сейчас существуют на рынке, совместили их, убрали то, что показалось некоторым членам комитета спорными моментами, добавили небольшое количество информации, которая раскрывается в соответствии с международными стандартами, и получили общую декларацию о рисках, которую мы рекомендуем всем использовать. Помимо общей декларации об общих рисках операций, также предусмотрено 3 дополнительных декларации. Первая из них – это декларация о рисках маржинальных и непокрытых сделок. Вторая – о рисках операций с производными финансовыми инструментами. И третья – о рисках сделок с иностранными финансовыми инструментами. Логика стандарта заключается в следующем. Когда вы устанавливаете отношения с клиентами, то есть заключаете договор, вы уведомляете его с декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг. В дальнейшем, если клиент собирается совершать маржинальные сделки, сделки с производными, либо сделки с иностранными финансовыми инструментами, до момента совершения соответствующих сделок вы знакомите его с этой специальной необходимой ему информацией, то есть со специальными декларациями о рисках. Естественно, вы можете поступить иначе. Вы можете сразу при установлении отношений клиентов ознакомить его с абсолютно всеми декларациями, как вам больше нравится. Основной смысл в том, что клиент перед совершением рискованной сделки должен быть уведомлен о последствиях этой сделки, о тех, с какими рисками он столкнется. Текст декларации должен соответствовать приложениям к стандартам. Кроме того, профучастникам необходимо иметь возможность подтвердить факт ознакомления клиента с декларациями о рисках. Тут как раз можно проиллюстрировать, что значит регулирование на основе принципов. Вот стандарт так и звучит. Членам НАУФОР следует иметь возможность подтвердить факт ознакомления клиентов с декларацией о рисках. Каким способом это подтвердить, все полностью остается в вашем распоряжении. Вы можете знакомить клиента под подпись, и, соответственно, он ставит на бумаге подпись о том, что он ознакомлен. Он может поставить свою подпись и подтвердить, что он ознакомлен в анкете, которую он заполняет. Соответственно, там, если будет настоящим, подтверждаю, что я ознакомлен с такой-то декларацией, согласен со всеми ее условиями. Если вы используете электронный способ взаимодействия с клиентами, например, через электронный кабинет, вы можете предусмотреть, что клиент ознакомливается с этими декларациями в этом кабинете. Тогда, соответственно, он не ставит подпись, а он ставит галочку, которую ваша программная система может идентифицировать. То есть полностью все остается на ваше усмотрение. Мы устанавливаем только принцип, то, что клиент должен быть ознакомлен. И необходимо этот факт ознакомления иметь возможность подтвердить. Ну и также еще одно из довольно-таки, скажем так, на мой взгляд, очевидных моментов. Декларации о рисках должны быть всегда доступны клиенту. Если он с ними ознакомился при заключении договора, часто так бывает, что через 5 минут он об этом уже забыл. Даже если он хочет вспомнить, он должен иметь возможность пойти на сайт члена НАУФОР и на этом сайте увидеть эту декларацию. То есть это должно быть все доступно. Я не думаю, что это вызовет какие-то проблемы, поскольку сейчас у большинства профучастников эти декларации на сайте также висят. Следующий стандарт – оценка инвестиционного профиля клиента. Этот стандарт распространяется и на брокеров, и на управляющих, но в разных частях. Сначала речь идет об управляющих, доверительных управляющих. При оказании клиенту услуг по доверительному управлению управляющий должен, во-первых, составить инвестиционный профиль клиента, то есть понять, какие цели преследует клиент и его готовность к риску, а во-вторых, осуществлять управление в соответствии с этим профилем. Ну, например, если целью клиента является сберечь какое-то имущество, клиент имеет маленький доход и весь этот доход передал в доверительное управление, что, соответственно, может вызвать в любой момент его желание забрать средства из доверительного управления, то вряд ли управляющему стоит вкладываться в особо рискованные инструменты, в небиржевые производные, в какие-то иностранные финансовые инструменты, которые, может быть, сложно быстро реализовать, ну, малоликвидные. Поэтому управляющий должен четко понимать, к чему готов его клиент, и, соответственно, действовать в соответствии с этим инвестиционным профилем. Я сделаю небольшое отступление от содержания этого стандарта. Сейчас Банк России разрабатывает проект, новый проект нормативного акта, который будет регулировать деятельность по доверительному управлению. Вот этот проект нормативного акта воспринимает именно эту систему. Снимаются большинство ограничений, существующих в 0737, и вводится одно из основных правил. Это соответствие доверительного управления инвестиционному профилю клиента. То есть мы немножко предвосхитили регулирование Банка России, но все пойдет именно в этом ключе. Из чего состоит, собственно, инвестиционный профиль? Ну, как я уже сказал, две основные составляющие – это инвестиционные цели клиента и оценка риска, который способен нести клиент. Инвестиционные цели – это сроки инвестирования, желание клиента, пожелание клиента в отношении периодичности получения дохода, то есть либо это, соответственно, арендный клиент, и он хочет получать какую-то сумму периодически, там, раз в год, либо это тот клиент, который четко понимает, на какой срок он инвестирует, и, соответственно, рассчитывает получить доход по окончании этого срока. Для оценки риска, который способен нести клиент, мы считаем, что необходимо узнать информацию о финансовом положении клиента, знаниях и опыте этого клиента, то есть новичок это, либо уже опытный специалист, инвестор, который понимает, что такое финансовые инструменты, и как они работают, и какие риски несут. Получив эту информацию от клиента, член Науфор должен обсудить с клиентом оценку его инвестиционного профиля и согласовать ее с клиентом. Если клиент категорично не согласен с инвестиционным профилем, в этом случае, вероятно, стоит очень хорошо подумать, стоит ли с данным клиентом вообще строить какие-либо отношения. Потому как в любом случае такой клиент, скорее всего, будет не удовлетворен результатом доверительного управления. Ну и также установлено правило, что риск недостоверной информации, предоставленной клиентом при формировании инвестиционного профиля, лежит на самом клиенте. Данный стандарт, он не требует от вас получать от клиента каких-то подтверждающих документов. Справку с места работы о его доходе, справку о расходах, налоговой декларации нет. Вы полностью доверяете словам клиента. Самый главный момент – перед тем, как начать обслуживать клиента, начать осуществлять доверительное управление его имуществом, вы должны этого клиента узнать. Узнать, какие у него цели и какие он способен нести риски. Если он вам соврал, завысил свои способности нести риск, ну что ж, ну в этом случае он может быть не удовлетворен. Но тем не менее, это никак не влияет на ответственность профучастника. Мы надеемся, что подобная норма также будет воспроизведена и в нормативном акте, что позволит снизить количество судебных споров с клиентами. Далее, несколько правил, которые посвящены уже не доверительным управляющим, а брокерам. При осуществлении брокерской деятельности брокер должен запрашивать у клиента информацию, позволяющую определить способность данного клиента нести инвестиционный риск. Опять же, речь идет о исполнении брокером такого поручения клиента, которое предусматривает определенную вариативность и дает возможность брокеру вмешаться в это исполнение. То есть, если клиент обслуживается по DMA доступу и напрямую ставит заявки в торговую систему, брокер вмешаться не может. И поэтому никак оценить будущую сделку в соответствии с способностью клиента нести риск, он тоже не сможет. Речь идет именно о тех случаях, когда брокер может оценить и вмешаться. Значит, если брокер понимает, что совершаемая клиентом сделка, то поручение, которое он подает брокеру, полностью не соответствует, серьезно не соответствует способности клиента нести инвестиционный риск, брокер должен уведомить об этом клиента. Способ уведомления мы не устанавливаем. Опять же, это все полностью в вашем распоряжении, вы сами можете предусмотреть. Ну, грубо говоря, клиент звонит, с голоса подает поручение совершить какую-то экзотическую сделку с очень экзотическим иностранным финансовым инструментом. Хотя до этого этот клиент ни с чем не работал, работал только с российскими облигациями, и вообще его доход очень сильно позволяет сомневаться, что для клиента подобная сделка может быть оправданной. В этом случае трейдер должен, принимая поручение, сказать этому клиенту о том, что: уважаемый клиент, у нас есть некоторые сомнения в том, что данная сделка может подходить вашему риск-профилю. Дальше, если клиент все-таки подтверждает, что я уверен, я все четко понимаю, трейдер совершает эту сделку, исполняет поручение клиента и совершает сделку. Но основной смысл, чтобы при очевидном несоответствии будущей сделки способности клиента нести инвестиционный риск, брокер обратил внимание клиента на это несоответствие и дождался того решения, которое примет клиент. Клиент может передумать, клиент может не передумать и настаивать на совершении сделки. Тогда, естественно, сделка должна быть исполнена. Следующий стандарт – классификация способов управления. Он, естественно, относится только к управляющим ценным бумагам. Мы в настоящий момент выделили три способа управления. Активное управление, пассивное управление и смешанное управление. Значит, активное управление, оно предполагает то, что управляющий сам решает, какие именно активы он покупает для клиента, но, естественно, оставаясь в рамках инвестиционной декларации. Пассивное управление, оно предполагает, что изначально управление привязано к какому-то индексу, фондовому индексу, либо, соответственно, иному сформулированному индексу, и управляющий не совершает активных действий, он просто лишь поддерживает структуру активов, находящихся в доверительных управлениях, в соответствии вот с этим заданным индексом доходности. Смешанное управление – это комбинация этих способов, когда, да, есть определенный ориентир на какой-то индекс, но, тем не менее, у управляющего есть возможность существенно отходить от параметров этого индекса. Зачем, собственно, нужна такая классификация и зачем это вообще, в принципе, надо? Это необходимо для того, чтобы уведомить заранее клиента о том, что именно управляющий будет делать с портфелем. Соответственно, если управляющий четко говорит, что он будет совершать активное управление, клиент должен понимать, что в случае необходимости управляющий вмешается, сможет какие-то активы продать, какие-то быстро купить, и в целом фактически всю заботу о составе портфеля принимает на себя управляющий. Если при установлении отношений с клиентом выбирается пассивное управление, клиент должен быть уже предупрежден о другом риске, что управляющий не может оперативно вмешиваться в структуру портфеля. И, соответственно, даже если индекс пойдет вниз, то ничего сделать управляющий не сможет. Он будет ждать указаний от клиента, либо изменения вот этого индекса, к которому осуществляется привязка, либо изменения условий договора с клиентом. Но управляющий будет просто поддерживать структуру в соответствии с индексом. И движение портфеля будет также соответствовать негативному движению индекса.
Кирилл, можно я добавлю? Просто для понимания, этот стандарт, он был предметом самой живой дискуссии с Центральным банком, потому что Центральный банк сначала упомянул его в указаниях, причем идея Центрального банка заключалась в том, что если речь идет о неквалифицированных инвесторах, то им следовало бы на уровне стандартов предписать определенную стратегию. То есть этот стандарт должен был бы быть более жестким. Однако мы очень долго обсуждали это с Центральным банком, сумели доказать, что и пассивная стратегия, о которой он думал как о базовой стратегии для неквалифицированных инвесторов, зачастую более опасна. То есть это не пассивная ли она, активная ли стратегия. В каждой из них есть свои плюсы, есть минусы. Каждая из них, она в зависимости от конкретного случая, может быть опасной или безопасно квалифицированной или неквалифицированной или инвестор. Неважно, о ком идет речь. Поэтому этот стандарт превратился в стандарт, да, классификация делается, но ее последствия этой классификации заключаются в раскрытии информации. Мы требуем раскрыть информацию клиентам о рисках, с которым ассоциируется каждая из этих стратегий. У пассивной есть свои риски, которые связаны с тем, что по существу управляющий исключается активность управляющего, в том числе такая активность, которая могла бы помочь спасти портфель, спасти сбережения клиента. Об этом нужно сказать. Активная стратегия заключается в большой степени доверия к управляющему. Вы должны отдавать себе отчет о том, что доверяя ему широкий круг операций, вы риски его компетентности, его талантов принимаете на себя. Все это в конечном итоге полезно для клиентов, поскольку снижает, на наш взгляд, степень споров и конфликтов между участником и его клиентом, раскрывая наилучшим образом информацию о специфике отношений в каждой конкретной ситуации. А вообще говоря, на наш взгляд, такого стандарта вообще не должно было бы быть. Но мы думаем, что таким, какой он вышел, он вполне себе полезен. В конечном итоге этот стандарт, таким образом, стандарт раскрытия информации клиентам о рисках, связанных с управлением ценными бумагами.
Раз. Погромче. Нет. Слышно? Да, замечательно. Следующий стандарт – это стандарт предотвращения конфликта интересов. Здесь, мне кажется, все очень сильно похоже на то, как есть сейчас. Конфликт интересов – это нехорошо, но, тем не менее, он иногда возникает. Когда он возникает, необходимо принимать меры и прикладывать усилия для того, чтобы этот конфликт интересов не реализовался и не привел к убыткам клиента. Соответственно, мы предлагаем членам НАУФР оценить свою деятельность, выявить те аспекты этой деятельности, которые связаны с возникновением конфликта интересов, и также довести до сведения всех сотрудников, которые в этом конфликте могут быть вовлечены, о необходимости приоритета интересов клиента перед интересами самой компании. Здесь есть несколько специфичных условий, я не буду их говорить, они относятся к тем компаниям, которые осуществляют публикацию аналитических отчетов, для них установлены определенные правила, в частности, что нельзя показывать эти аналитические отчеты трейдинговым подразделениям до их публикации, либо также нельзя включать в эти отчеты информацию, в которой заинтересованы трейдинговые подразделения. Мне кажется, это очевидно. Некоторые правила установлены для компаний, осуществляющих корпоративное финансирование и M&A сделки. Соответственно, также необходимо эти сделки, скажем так, отделять от обычной торговой деятельности и от торговых советов тем клиентам. Сам стандарт рассчитан на то, что вы, как члены НАУФР, лучше всех знаете именно вашу деятельность и сами можете определить те узкие места, где может возникнуть конфликт интересов. А определив эти места, приложить достаточно усилий, чтобы этот конфликт не был реализован против интересов клиентов. И также информацию о возможном конфликте интересов необходимо раскрывать на сайте, в сети интернет, чтобы клиент заранее знал об этом. Следующий стандарт – стандарт отчетности перед клиентами. Данный стандарт, он распространяется и на брокеров, и на доверительных управляющих. Его основная суть, что клиент, устанавливая отношения с любой компанией, должен гарантированно получать полную, доступную и ясную ему информацию о тех сделках, которые были совершены за его счет. Здесь немножко перечисляется та информация, которая должна быть указана в этих отчетах, но по сути своей это все будет установлено и действующими сейчас и теми нормативными актами, которые появятся в будущем. Естественно, эта информация будет отличаться для брокеров и информация для доверительных управляющих. Есть одно интересное положение, на которое хотел бы обратить ваше внимание, а именно предоставление отчетности в электронной форме. Если член Науфор предоставляет отчетность клиенту именно в электронной форме, в соответствии со стандартом он должен это делать в формате XML. Если у него нет возможности предоставлять клиенту отчетность в электронной форме в формате XML, то он должен наряду с предоставлением отчетности в другом формате позволять клиенту выгружать информацию из этой отчетности в формат XML. Почему, собственно, XML? Потому что он сейчас становится стандартом для всего финансового рынка и в России, и за рубежом. Если вы посмотрите новейшие акты Банка России, везде, где речь идет об электронном взаимодействии между Банком России и профучастниками, либо требования к профучастникам, везде уже появляются ссылки на формат XML. Поэтому к этому надо стремиться, мы к этому придем. Вот это вот правило, о котором я сказал, отчетность в формате XML, оно вводится не сразу. Оно вводится по истечению одного года с момента принятия стандартов. То есть мы не будем сразу на момент вступления в реестр требовать, чтобы отчетность шла именно в XML. Но через год, соответственно, вы должны будете это обеспечить, если захотите присоединиться к нашим стандартам. Также одно из нововведений, которые раньше не особенно, скажем так, следовали четко из нормативных актов. Стандарт устанавливает обязанность предоставить отчетность не только клиенту, но и тому лицу, которое ранее было вашим клиентом. Я думаю, что многие это, конечно же, и делали, но вот на уровне правил такого не было нигде закреплено. У бывших клиентов брокера часто возникает потребность получить тот или иной отчет уже после прекращения договора. Это может быть связано с подачей налоговой декларации, это может быть связано с подтверждением цены приобретения бумаг при отношениях с другим брокером. Вот. Ну, естественно, что это лицо должно свое право на получение этой информации реализовать. Извините, не расслышал. Период не устанавливается. Но есть общее правило о том, что отчетность должна храниться 5 лет. Да.
В той же форме, что и ранее предоставлялось клиенту. То есть вы сменили форму в течение 5 лет. Например, вы сейчас в XML не предоставляли, а стали предоставлять. И вам нужно будет по запросу клиента, либо бывшего клиента, предоставить отчет именно в той же форме за прошлый период. То есть если у вас база изменилась, изменилась форма отчетности, то вам каким-то образом нужно это сделать.
Нет, но об этом в этом стандарте речь не идет. Форма понимается вот письменная или электронная.
Дословно в стандарте 6.10 прочитали именно так. Поэтому мы просили изменить слово «также и», и тогда можно будет четко прописать в договоре с клиентом, в какой форме можно предоставлять отчет.
Да, но обратите внимание, там указано слово «форма», не «формат». Поэтому если у вас формат отчетности, раньше вы, допустим, FB3 давали, а теперь XML, да, то это не значит, что вы должны этому клиенту вернуть в FB3.
А если мы раньше в PDF предоставляли, а сейчас в XML?
Это электронная форма, соответственно. Если в электронной форме, и у вас сейчас формат отображения этой электронной формы изменился, то вы даете в той формате, который можете сейчас.
Ясно.
Но форма такая же. То есть смысл слова «форма» – это либо письменная, либо электронная.
Да, по поводу...
Мы это поправим в комментариях.
Я понял. По поводу того, что предоставлять инвестиционных идей, чтобы они раскрывались первоначально всем клиентам. Не секрет, что у многих брокеров существуют платные инвест-идеи, за которые они берут с клиентов комиссию дополнительную. То есть таким образом, если мы должны будем раскрывать всем клиентам сначала инвест-идею, а потом только как-то ее отдельным клиентам выделять, то тогда вся суть платности этой идеи, она пропадает. То есть таким образом мы должны раскрыть инвест-идею всем клиентам.
Речь не идет об раскрытии именно инвестиционных идей.
Вот стандарт 5.5 мы именно вот так трактовали. И еще вы прошли по стандарту третий. Это вот как раз о том, что с голоса трейдер должен понять, какому инвестиционному профилю принадлежит клиент, и уже рекомендовать ему не делать этого. Это крайне сложно, потому что, во-первых, клиент по стандарту 3.9 может отказаться в предоставлении дополнительной информации о себе. И тогда невозможно будет установить, к какому профилю клиент относится. Во-вторых, как правило, если клиент звонит с голоса, то это для него очень важная срочная сделка. То есть он сам ее, например, не смог сделать по каким-то причинам. И он торопит трейдера, как правило, сделать эту сделку, заключить сделку. Поэтому возможно ли вот это требование все-таки прописать также в декларациях, что клиент сам должен определяться все-таки с профилем, потому что иначе брокерам просто придется запрещать клиентам доступ на какие-то площадки, например, на срочный рынок, на иностранные площадки, потому что невозможно с голоса понять, какому профилю клиент принадлежит, или там как-то это автоматизировать для трейдеров. Трейдер — это всего лишь исполняющий, он не принимает решения, он исполняющее звено.
Ну, если позволите, я отвечу. На самом деле все очень просто.
Спасибо.
Ну, вот, инвестиционный профиль — это ассоциируется с двумя правилами: suitability и appropriateness. Suitability — это правило, действующее в отношении управляющих инвестиционных советников. Оно строгое. Если вы не получили инвестиционный профиль от клиента, то вы не можете совершать сделок никаких в его интересах. Правило appropriateness адресовано брокерам, о чем задавали вопрос не оно вы. Оно не строгое. Оно тем более не строгое, что оно не касается инструментов, торгуемых на организованном рынке, облигаций и паевых инвестиционных фондов. То есть, строго говоря, когда трейдер должен переспросить клиента, этих случаев не так много на самом деле. И я предлагаю не забираться в бумаги клиента, а просто переспросить. Вот когда речь идет о неорганизованном рынке, просто переспросить под запись. Мы не уверены, что эта операция вам подходит. Получаете подтверждение от клиента, совершаете операцию. Не на секунду, ну или на секунду, да, дольше эта ваша операция будет продолжаться. Поэтому то, что написано сейчас, ровно так, ну правда, директива европейская, она говорит о том, что выполнять такое поручение или не выполнять зависит от усмотрения брокера. В принципе, и вы в своей полисе каком-то внутреннем можете предусмотреть, что это может зависеть от мнения трейдера, если вы хотите положиться на мнение трейдера. Или наоборот, запретить прямо, да, такие операции. Это все зависит от вас. Но в самой простой ситуации правило appropriateness заключается в том, чтобы переспросить клиента, убежден ли он в том, что он на самом деле хочет совершить эту операцию. Он говорит: да, я убежден, делайте сделку. Ну, вы же ведете запись? Или нет? Нет, вы же должны вести записи. Уже вы должны вести записи. Вы, вероятно, ведете, вы просто забыли на минутку об этом. Да, эти записи являются доказательством и в других случаях. И доказательством этого, и выполнения этого правила эти записи будут тоже. Да, поэтому я не думаю, что это как-то существенно меняет реальную практику работы на голосовых брокеров.
Так, Кирилл, будешь продолжать или вопросы?
Сейчас завершим с общим обзором стандартов, а потом у нас будет сессия вопросов-ответов. Единственное, что маленькое вот дополнение к вот этой ситуации. Когда брокер принимает поручение с голоса, в конце месяца он подписывает консолидированное письменное поручение с клиентом. Либо письменное, либо консолидированное поручение в электронной форме. Вы можете туда включить подтверждение, что клиент настоящим вам подтвердил, что вот он не просто дал поручение, но и получил информацию о риске данной сделки и согласен с этим риском, подтверждает ранее поданное поручение. Поэтому это все делается очень-таки просто и не напряженно. Остался у нас финальный наш стандарт по управлению рисками. Значит, если его представлять кратко, то он звучит следующим образом. Необходимо эффективно управлять рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности. К сожалению, в настоящий момент подобная система риск-менеджмента, она реализована далеко не у всех компаний, она есть даже, скажем так, не у всех крупных компаний. Поэтому необходимо начинать все-таки следить за рисками, за всеми разновидностями этих рисков и стараться ими управлять. Значит, какие основные принципы мы вкладываем в понятие эффективности управления рисками? Во-первых, это вовлеченность органов управления, ваших советов директоров, ваших акционеров, ваших генеральных директоров в этот процесс. Это не должно быть так, что назначили лицо, либо возложили это все на контролера, и дальше управление рисками больше никого не интересует. Органы управления должны реально иметь полномочия в области управления риском, должны знакомиться с отчетами о реализации этих рисков и понимать, к чему эта реализация этих рисков может привести. Основные принципы управления рисками, по нашему мнению, должны быть закреплены в специальном внутреннем документе. Мы не делаем четких правил насчет того, может быть это один документ, либо это может быть несколько документов, но в этом документе должны быть отражены основные положения, которые в дальнейшем будут развиваться в иных документах. Также должен быть назначен специальный риск-менеджер, либо создано подразделение по управлению рисками. Именно эти лица, они и будут осуществлять управление рисками. Правило о том, что это должно быть отдельное лицо, оно вступает в силу по истечении 6 месяцев с момента принятия стандартов. То есть сейчас пока для соответствия стандартов вы можете отдельное лицо не назначать, а возложить функции на какое-то другое лицо. Самое главное, чтобы это лицо не было связано с казначейством и с осуществлением трейдинга. Вот на казначея, на трейдера возлагать эту обязанность нельзя. Мы вернемся к вопросам-ответам. К любым стандартам абсолютно. И также мы считаем, что должна быть создана в компаниях система внутренней отчетности. Если лицо, ответственное за управление рисками, видит, что какой-то риск реализовался, неважно, операционный риск, кредитный риск, оно должно поставить в известность органы управления, которые будут принимать решения, приемлемый это риск, неприемлемый, либо что-то надо менять, либо вообще все пропало, либо не все пропало. То есть в любом случае должно быть информационное взаимодействие между тем специалистом, который контролирует риски, и руководством компании, которая имеет право принимать важные для компании решения. Вот. Я не буду останавливаться долго на этом стандарте, потому что он довольно-таки большой, он предусматривает систему этой отчетности, она бывает периодической, она бывает экстренной. Соответственно, экстренная – это когда только реализовалось какой-то риск события, периодически – это раз в квартал. Рекомендую ознакомиться с текстом стандарта, он довольно интересный и отражает лучшие практики, какие сейчас существуют, но опять же применительно к профессиональным участникам, которые раньше этой системы не имели. То есть это не Базель, как для банков, это, скажем так, первые шаги к системам управления рисками, минимально необходимые требования. Далее, хотел бы обратить ваше внимание еще на один момент. Об этом сейчас, наверное, далее расскажет Сергей Пома, о моменте присоединения к стандартам. В этом случае компания подает в Науфор заявление и прикладывает внутренние документы, которые подтверждают соответствие стандартам. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы рассчитываем, что эти документы не будут созданы методом копи-пейст из текстов самих стандартов. И так не получится. Почему? Потому что по логике этих стандартов во внутреннем документе вы должны описать специфику именно вашей деятельности, что характерно для вашей компании. Естественно, если эта компания состоит из 5 человек, у нее будет одна специфика. Если эта компания состоит из 1000 человек, у нее будет совершенно другая специфика. Если компания обслуживает клиентов только по DMA, это одна технология управления рисками. Если эта компания оказывает весь спектр услуг, это будут совершенно другие риски и совершенно другая технология управления рисками. Поэтому при составлении этих документов, пожалуйста, учитывайте специфику компании и четко прописывайте те методы и процедуры, которые вы планируете в том или ином случае применять. Просто переписывая текст, эти документы не будут соответствовать, не будут показывать то, что компания полностью в своей деятельности имплементировала наши стандарты. К нам поступило несколько обращений. Соответственно, мы на эти обращения откликаемся. Если вдруг компания не хочет, либо не может самостоятельно готовить эти документы, то в рамках консалтингового центра Науфор подобная услуга Науфор оказывается. Далее, соответственно, мы давайте сейчас закончим с выступлениями, а потом сессия вопросов-ответов.
Да. У вас небольшое противоречие возникает с 32.34У. В пункте 26 есть условие, что брокер, обязательное условие является, что брокер назначил должностное лицо, в обязанности которого входит контроль над рисками, в связи с непокрытой позицией направления уведомлений, а также за совершение действий по закрытию непокрытых позиций. В стандарте 7.5 Науфор написано, что риск-менеджер не должен совмещать свою деятельность с казначейством, а также с заключением торговых операций. То есть здесь получается, что нам двух риск-менеджеров назначать, или можно как-то все-таки с ЦБ договориться, что вот это лицо, которое по стандартам должно назначено быть, оно вот как раз и отвечает тоже за что написано в пункте 26.
Нет, на самом деле противоречия нет, потому что в стандарте написано, что это лицо не должно осуществлять торговые операции. То есть какой смысл этого ограничения? Нельзя одновременно торговать и брать фактический риск, и контролировать этот риск, следить за его, не превышен ли объем данного риска. Закрытие позиций клиента, они не несут никакого дополнительного риска для компании. Это наоборот, минимизация кредитного риска по данному клиенту. Поэтому если этот контролер, он только совершает сделки по закрытию позиций клиентов, то в данном случае это не будет рассматриваться как совершение торговых операций.
Это трейдер, который выполняет условное поручение клиента. То есть он заключает сделку на основании условного поручения клиента.
Да, но сама сделка направлена на минимизацию риска. Вот, коллеги, это в чем прелесть всех наших стандартов? То, что их применение будет также трактоваться профессиональным сообществом. Все в профсообществе понимают, что даже несмотря на то, что это исполнение условного поручения, это закрытие позиций. Да, оно таким образом оформлено. Для чего закрывается позиция? Чтобы клиент не нес риск. Чтобы брокер не принимал на себя слишком большие риски, связанных с деятельностью этого клиента. Поскольку брокер совершает сделки на бирже все-таки от своего имени. Не надо об этом забывать. То есть закрытие позиций даже на основании условного поручения – это контроль над риском и уменьшение этого риска. То есть смысл в норме – нельзя одновременно контролировать риски и другой рукой действовать таким образом, чтобы эти риски увеличивались. Здесь риски уменьшаются, поэтому вот это вот исполнение условного поручения не должно, по нашему мнению, рассматриваться как торговая операция, и, соответственно, лицо может и быть риск-менеджером, и закрывать позиции клиента. Мы обязательно отразим это в комментариях к стандарту. Коллеги, тогда я сейчас передаю слово Сергею Поме.
Спасибо. Уважаемые коллеги, у меня будет самое длинное сложное выступление. Я раскрою тему порядок ведения реестра компаний, которые будут готовы соблюдать все вот эти 7 наших стандартов. Первое. Включение в реестр осуществляется на основании заявления, в котором компания добровольно заявляет о том, что она готова соблюдать все эти стандарты. Текст этого заявления висит на нашем сайте. Второе. Реестр ведется в электронном виде. На сайте НАУФА. Он публичен. В этом реестре раскрываются наименования организации, виды осуществляемой деятельности, а также, обращаю внимание, выявлены нарушения этих стандартов и их устранение, если они устранены. Вопросы, думаю, будут потом. Следующий момент. Для того, чтобы мы рассмотрели ваше заявление, вы к заявлению должны приложить конкретные документы, которые предусмотрены стандартами. Перечни этих документов мы уже заранее отработали, они висят опять же на нашем сайте, отдельно для брокеров, отдельно для доверительных управляющих. Срок рассмотрения документов нами 10 рабочих дней. Рассматриваются документы на предмет соответствия содержанию стандартов. По истечении этого срока принимается решение правления в НАУФОР. Либо мы организацию включаем в этот реестр, либо нет. Если мы организацию включаем, то в этом случае мы в течение не более 3 рабочих дней уведомляем об этом саму организацию и Центральный банк. Следующий момент. Безусловно, мы будем систематически, непрерывно осуществлять контроль соблюдения этих стандартов теми организациями, которые включены в реестр. Виды, способы контроля, они обычные. Это просто комплексная проверка, тематическая, как правило, камеральная проверка. Мы специально выделили, что может быть опрос как сотрудников самой компании, так и клиентов компании. Могут быть другие способы, они существуют различные, вы о них знаете. Например, будет тайный покупатель на Мерседесе, ну и так далее. Шучу, конечно. Может, на Мерседесе. Вот, ну и в заключение скажу, что если член НАУФР, который включен в реестр, нарушает стандарты, то, безусловно, к нему принимаются соответствующие меры. Меры, опять же, стандартные, согласно дисциплинарному кодексу. И в случае, если эти нарушения постоянные, либо нарушения грубые, в этом случае, как и положено, организация исключается из реестра, и об этом сообщается Центральный банк. Более того, напомню, что согласно положению ОСРО, в случае грубого нарушения, если по оценке саморегулированной организации это нарушение требует приостановления и аннулирования лицензии, соответствующее заявление также направляет Центральный банк. Спасибо.
Пару пояснений сделаю. Мы не думаем пока, что организации, которые будут включены в реестр, будут проверяться чаще, чем прежде. У нас есть общий план проведения проверок, и мы этому плану будем следовать. Мы будем проверять, исходя из общего подхода, как организации, включенные в реестр, так и не включенные в реестр. Естественно, проверяя организации, включенные в реестр, мы помимо соблюдения нормативных актов будем контролировать также соблюдение стандартов. Поэтому я просто к тому, что опрос мы пока не знаем, как именно это организовать. Идут разговоры, сейчас переговоры, точнее консультации с Центральным банком. Они хотят, чтобы, может быть, в отчете, который обычно сдается финансовой организации, дополнялась бы какая-то анкета, которая свидетельствует о соблюдении стандартов. В любом случае, ну, опять же, для тех компаний, которые попали в этот реестр, опять же, эта работа достаточно трудоемкая, в зависимости от того, о чем мы договоримся с Центральным банком. Я думаю, что такое анкетирование, оно станет возможным не раньше, чем с начала следующего года. Точнее, не раньше, чем в следующем году. Однако, и при этом мы не думаем делать его более обременительным. Главный замысел, который лежит в основе этих стандартов. По крайней мере, большинство из стандартов, оно таково именно, да, что позволяет реализовать именно этот замысел. Эти стандарты публичны. Организация заявляет о том, что она подчиняется этим стандартам. Клиенты этой компании, которые сомневаются в том, что это так, могут обращаться в Науфор. И здесь в Науфор ситуация будет разбираться. То есть основная идея заключается в том, чтобы заставить клиентов давать оценку действиям компании, жаловаться в Науфор и разбираться в Науфор по существу вопроса. Мы не очень верим в какие-то специальные проверки, ну, или проверки периодические, которые могли бы выполнить, хорошо бы справиться с задачей проверки и соблюдения этих стандартов. А вот как все conduct rules, да, правила с точки зрения жалоб клиентов, да, это возможно. Это также одна из причин, почему эти стандарты висят публично. Они на сайте Науфор. С одной стороны, она реклама тем компаниям, которые соблюдают эти стандарты. Вы можете убедиться в том, что ваша компания подчиняется более высоким стандартам, в отличие от других, не присоединившихся к ним, не включенным в реестр. С другой стороны, да, клиенты, которые сомневаются в том, что в их конкретном случае, при совершении конкретной операции эти стандарты были соблюдены, могут жаловаться на Науфор. Есть очень большая и сложная интеллектуальная задача, которую мы сейчас тоже обсуждаем с Центральным банком. Она встанет, скорее всего, в связи с принятием закона о саморегулируемых организациях. Кто что контролирует? И мы думаем, что стандарты СРО контролируют СРО. Но СРО также контролирует нормативные акты. Центральный банк контролирует только соблюдение нормативных актов. И СРО, хорошо ли СРО справляется с оценкой действий своих членов. Есть версия, что Центральный банк будет контролировать соблюдение также стандартов СРО. Вот с этим мы спорим. Вот, поэтому, чем больше, на наш взгляд, если эта идея будет правильно реализована, и граница между регулированием, осуществляющим Центральным банком, и саморегулируемыми организациями будет проведена правильно, чем больше кругу отношений будут адресованы стандарты саморегулируемой организации, тем большей будет зона ответственности именно саморегулируемой организации за поведение на рынке, а не Центрального банка.
Добрый день. Лопаткина Екатерина, Тринфика. Алексей, вы в своем докладе сказали, что для вступления, перед вступлением, точнее, перед внесением реестра, Науфор будет проводить проверку. При этом срок 10 дней. То есть вот вы в эти 10 дней планируете проводить проверку, и в каком формате тогда?
Проверку документов.
Просто документы. То, что дали,
можно несколько вопросов? В выступлении Кирилла прозвучала такая мысль, что не все стандарты вступают в силу одновременно. То есть есть некоторые стандарты с отсроченным периодом вступления в силу. Означает ли это, что те организации, которые сейчас будут подавать заявление на соответствие стандартам, имеют некую преференцию, право не соблюдать какие-то стандарты? И как это будет в реестре отмечаться?
Действительно, некоторые стандарты имеют отложенное вступление в силу. Я о них уже упомянул. Это первый стандарт о том, что необходим отдельный риск-менеджер. Это год на вступление в силу. Извините, полгода. Второе, это то, что нужно ввести отчетность, представлять в формате XML. Это год на вступление в силу. И несколько положений еще из стандарта по управлению рисками. Сейчас, если компания подает нам заявление и не соответствует вот этим отложенным стандартам, мы все равно считаем, что она полностью соответствует нашим стандартам. И мы ее включаем в реестр. Если по истечении вот этого года, 6 месяцев и 1 год, компания не приведет свою деятельность в соответствии с вот этими отложенными стандартами, мы будем считать, что она нарушает наши стандарты. То есть компания сейчас включается, сейчас полностью соответствует, а потом это будет являться нарушением, если она не поправится. Поэтому, да, некоторая преференция для компании есть, но не только для тех, которые сейчас вступают, для всех компаний. Просто мы считаем, что необходимо дать нормальный период времени, чтобы компании могли подготовиться к этим довольно-таки серьезным нововведениям.
Еще такой вопрос тоже формального характера. Если организация совмещает брокерскую деятельность и деятельность по управлению, проверка будет осуществляться дифференцированно или вы проверяете соответствие всех видов деятельности всем стандартам одновременно?
Все по-разному будет происходить. То есть мы можем сделать и совместную проверку по всем видам деятельности, можем сделать тематические проверки по разным компаниям, по определенным аспектам, там, допустим, как компании соблюдают один из наших стандартов. И пройдемся по всем компаниям, посмотрим. Там вот у нас есть обязанность какую-то информацию на сайте сети интернет раскрыть. Вот, соответственно, мы по всем членам, внесенным в реестр, возьмем и посмотрим. Либо это может быть проверка именно деятельности одной компании. То есть проверки и такие бывают.
Не-не, вопрос именно с точки зрения включения в реестр. Есть организация, она подает заявление, что хочет соответствовать стандартам. Вот она при этом должна свою деятельность всю привести к стандартам? Или только какой-то один вид деятельности, возможно, который она хочет классифицировать с точки зрения соответствия стандартам?
Деятельность необходимо привести в стандартам, иначе вы просто не сможете воспользоваться льготой. Потому что у вас, допустим, если вы привели только брокерскую деятельность, у вас останется 35 миллионов по деятельности ДУ. И никакой льготы вы не сможете с этого получить. Поэтому при внесении в реестр мы предполагаем, что все виды деятельности профучастника, они приведены в соответствии со стандартами. И проверять, соответственно, в момент получения заявления тоже будем на соответствии абсолютно всем стандартам, но, естественно, то, что применимо к этому профучастнику, какие лицензии у него есть.
А с точки зрения стандартов по управлению риск-менеджментом, предполагается ли, что в конечном итоге когда-нибудь эти стандарты будут приближаться к Базелю? Или это космос?
В зависимости от того, какой Базель вы имеете в виду, подход в этих стандартах, он полностью соответствует Базелю. Сам подход, сам смысл, сама логика требований. Другое дело, что там сейчас не накладываются такие жесткие требования, как прописано в Базеле. Я думаю, что разумно дождаться, когда наши кредитные организации начнут третьему Базелю соответствовать. А потом уже можно думать насчет того, чтобы профессиональные участники ему соответствовали.
Ну, они второму-то в большей части соответствуют уже.
Ну, второму, да, собственно... но уже и, собственно, и прогресс не стоит на месте.
Ну, да.
Поэтому, но принцип, заложенный в наши стандарты, это абсолютно именно базельский принцип. И комитет, который работал над этими стандартами, он вдохновлялся именно базельскими документами.
Ну и последний вопрос, такой более конкретный, вот как раз по поводу appropriateness test. Предполагается ли, что брокер, ну, собственно, может использовать это в своих интересах, то есть может, руководствуясь инвестиционным профилем клиента, отказывать ему в проведении каких-то операций, отказывать в приеме поручений на проведение таких операций?
По нашему мнению, да, но это право брокера необходимо предусмотреть в договоре о брокерском обслуживании.
Еще вопросы?
Я вот в какой-то степени хотел бы поддержать коллегу в белой рубашке о том, что риск-менеджер, значит, не должен совершать трейдерские операции или операции по увеличению риска клиента. Вот не совсем те фразы, вот, которые Кирилл говорил, они больше относятся к линейным все-таки операциям. Да? Когда мы говорим о торговле на срочном рынке, не всегда закрытие позиции или уменьшение риска позиции подразумевает все-таки вот сокращение, ну, то есть закрытие инструментов. Может быть, для того, чтобы уменьшить риск клиента, нужно, наоборот, открыть какие-то позиции. Скажем, простейший пример – это хеджирование позиции. То есть риск-менеджер не закрывает позицию, а наоборот, открывает дополнительные позиции клиенту с тем, чтобы уменьшить просто риск.
Коллеги, ну не надо воспринимать слова буквально. Понятно, что имелось в виду совершение офсетной сделки, то есть сделкой противоположной направленностью. Будет ли это закрытие текущей позиции клиентов, либо открытие позиции для того, чтобы прекратилась другая позиция клиента. Ну, подразумевается именно это. Если сделка не несет дополнительный риск для клиента и для брокера, и трейдер ее совершает на основании либо условного поручения клиентам, либо на основании договора, где прописано право совершать офсетные сделки. Кстати, не у всех условное поручение, некоторые в договоре прописывают. Вот, то в данном случае, по нашему мнению, вот эта деятельность не должна рассматриваться как торговые операции в смысле этого стандарта. Мы обязательно добавим к нему примечание, где четко это конкретно сформулируем.
Ну, я предлагаю к этому относиться так, что если сейчас будут подготовлены документы и там будет отражена наша позиция, вот ту, которую мы выражаем, пусть это вас не беспокоит, мы компанию в реестр включим. Вообще для нас это некоторый вызов. Мы сейчас будем вопросы, которые вы задаете, только начало работы, и мы испытаем на прочность стандарты слова за словом. И мы будем их исправлять по мере необходимости, поэтому чем больше мы вот этих каких-то их недостатков выявим, тем лучше будет для них. Но я думаю, что я с Кириллом согласен, в этой конкретной ситуации можно ограничиться комментированием, толкованием. Да? Это аутентическое толкование, да? Когда толкование дает тот же орган, какая разница, организация, да, которая приняла правила игры. Ну, как называется, как говорится, да, наш крокодил, как хотим, так и меряем. Вот, с хвоста до носа там 6 метров, с носа до хвоста 4. Ну, вот, наш крокодил, как хотим, так и меряем. Мы каждый раз будем эту ситуацию изучать, но в данном случае, понятно, руководство смыслом, да, каким-то этого запрета. Эти операции, о которых вы говорите, они попадать не должны в этот запрет. В этом и саморегулирование. Вот поэтому они и абстрактные, эти правила. И мы хотим настаивать на том, чтобы они и оставались такими абстрактными. Мы не хотим их править слишком часто. Мы хотим как можно больше заниматься толкованием. Мы хотим показать, что норма может быть абстрактной, при этом эффективной и положиться на право применения. Вот давайте так договоримся. Придете с такими документами, мы не откажем. Я согласен, что здесь есть некоторые, можно так или эдак, но вот исходя из смысла нормы, как мы ее видели, когда устанавливали, будем исходить из того толкования, которое предложил Кирилл, и я поддерживаю.
Ну, кто-то еще что-то хочет спросить?
Вот в 16-м году, когда будет принят закон о СРО,
Роман Некрасов. Закон о СРО, когда будет в 2016 году принят, решение на УФОРа, оно будет насколько иметь силу в конечном итоге? То есть клиент, если будет недоволен решением на УФОР, он может пойти в суд, правильно? То есть вы как бы не ограничите его. Вот, не боитесь ли вы захлебнуться в потоке жалоб клиентов, да, и как на УФОР гарантирует объективность рассмотрения этих жалоб?
Ну,
Я говорил о том, что у нас есть конфликт интересов, мы его прекрасно видим, но мы пока не видели существенного его отражения в нашей деятельности. Если вы посмотрите на все случаи, когда мы разбирались с жалобами клиентов, или, например, очень хороший пример, может быть, более показательный, это деятельность нашего третейского суда. У нас примерно половина дел рассматривается в интересах организаций, финансовых организаций, половина в интересах клиентов. И ничем, кроме как делом, да, вот этого доказать нельзя. Я думаю, что плюс ко всему мы будем находиться под постоянным прессингом со стороны Центрального банка, который к этому относится не очень, немножко недоверчиво. И справедливо, да? Мы думаем, что объективное рассмотрение дел по жалобам клиентам в интересах индустрии в целом. Мы думаем, что наша миссия заключается в том, чтобы избавлять индустрию от недобросовестных участников, и это в интересах самой индустрии. Мы этим всегда руководствовались и намерены руководствоваться впредь. Больше вот большего я вам мне нечего к этому добавить. Что ж, будем справляться с нашими собственными конфликтами интересов, будем стараться быть объективными, будем действовать в интересах всей индустрии, даже когда это будет противоречить интересам отдельных даже крупных компаний.
Коллеги, еще одна мысль. После внедрения наших стандартов в деятельность профессиональных участников, мы надеемся, что количество жалоб клиентов не возрастет, а снизится. Потому что опыт показывает, что большинство, подавляющее большинство жалоб, они связаны с недостаточной информированностью клиента о том, какие права имеет брокер, в частности, право на закрытие позиции на срочном рынке. И какие права имеет клиент. То есть, если вы обратите внимание, наши стандарты, они делают упор на информирование клиента о рисках, на информирование его о деятельности брокера, о конфликте интересов. Поэтому, если профучастники будут все эти требования соблюдать, мы надеемся, что количество жалоб не возрастет, а именно уменьшится.
Ну, я думаю, что количество жалоб будет таким же, и мы даже в какой-то степени... Для Науфора это будет увеличение количества жалоб. Сейчас к нам поступает не очень много жалоб клиентов. Наши клиенты предпочитают обращаться в Центральный банк или президенту. В Науфор они редко обращаются. Но, собственно говоря, это и понятно, потому что действительно президент подписывает законы, Центральный банк подписывает нормативные акты, они адресаты претензий, связанных с неисполнением этих нормативных документов. Науфор вступает в эту регулятивную систему со своими стандартами и рассчитывает на то, что жалобы по поводу соблюдения стандартов будут адресованы в первую очередь к нему. Но мы уверены, что жалобы в этом случае будут адресованы в Науфор, в Центральный банк и президенту. Это как раз по поводу объективности. То есть они будут поступать теперь в три адреса. И можете себе представить, насколько ответственно мы относимся к мнению президента и Центрального банка по поводу нашей объективности. Вопросы?
Дополнительный вопрос. Косвенно, вот некоторое время назад была встреча Науфор с представителями ЦБ на тему внедрения стандартов ликвидности или принципов управления ликвидностью профучастников. Вот, может быть, есть у вас информация о том, в каком сейчас это находится состоянии и будет ли Науфор что-то, какие-то действия предприниматель, может быть, разрабатывать какие-то дополнительные стандарты или свою точку зрения формировать на этот счет?
Да, действительно. Мы увидели концепцию, да, в виде презентации по поводу норматива ликвидности, как его думает установить Центральный банк. Но с тех пор мы пока не знаем ничего о развитии этой темы. Это была самая ранняя стадия обсуждения. Для Центрального банка это было важно для того, чтобы просто оценить реакцию профессионального сообщества на введение пруденциальных требований. Вот одного из них, первого из них. Мы этим занимаемся, но, насколько я понимаю, те люди, которые за это отвечают, они сейчас больше заняты доведением до ума некоторых других нормативных актов, в частности, бэк-офиса, ДУ 0737, новой его редакции, требованием к собственным средствам депозитария, вот эти поправки в указание. Я думаю, что у Центрального банка есть более важные в связи с этим приоритеты. Наверное, мы об этом услышим. Ну, всегда, когда я так говорю, мы тут же на следующий день узнаем о том, что нет, как раз Центральный банк вот уже на своем сайте вывешивает. Поэтому не буду говорить, когда мы об этом узнаем, но, насколько я знаю, работа по-прежнему в самой начальной стадии. Я хочу сказать по поводу инвестиционного профиля, suitability appropriateness. Честно говоря, это является одним из аргументов в дискуссии о квалифицированных инвесторах сейчас. Это еще один нормативный акт, который Центральный банк, мы ждем, утвердит со дня на день. И он будет соответствовать сложившимся и рыночным условиям, и регулятивным условиям. В дискуссии с Центральным банком важно, что мы уже переходим на инвестиционный профиль. Уже сам Центральный банк это делает в 0737 в новой редакции. И сделает это, по крайней мере, на этот счет уже разработаны поправки в закон о рынке ценных бумаг, в законе о рынке ценных бумаг, одновременно с пересмотром самой концепции квалифицированных инвесторов. Сегодня концепция квалифицированных инвесторов носит запретительный характер. Неквалифицированным инвесторам запрещено совершать операции с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. В мире это не так. В мире это отдается на усмотрение либо управляющему, либо советнику, которые оценивают возможность совершения сделки с конкретным финансовым инструментом в зависимости от инвестиционного профиля клиента. Поэтому для нас очень важно сегодняшний уровень требований к квалифицированным инвесторам сохранить или близкий к ним сохранить до тех пор, пока не будет изменена вся концепция в целом. В качестве доказательства нашей готовности к тому, что требования к квалифицированным инвесторам могут быть повышены впоследствии, является то, что уже сейчас на уровне своих стандартов мы вводим и suitability, и appropriateness. Надеемся, что это же будет повторено на уровне закона, и тогда, да, можно будет поднимать требования к квалифицированным инвесторам до уровня европейских. Это станет возможно. Но это перестанет быть так драматично, как это является сейчас, когда повышение требований квалифицированным инвесторам, существенное повышение квалифицированным инвесторам, просто отсекает огромное количество людей от операций, например, с иностранными ценными бумагами. Американская бабушка может купить, являющаяся неквалифицированным инвестором, может купить «Газпром», потому что ее брокер считает, или ее управляющий инвестиционный советник ее считает возможным приобретение «Газпрома», а российская бабушка, являющаяся неквалифицированным инвестором, не может купить. Ну, Apple, наверное, плохой пример, потому что Apple теперь может, да, Санкт-Петербургская биржа как будто бы допустила эту компанию. А до недавнего времени не могла. Ну, и не может купить другие качественные иностранные инструменты. Качественные они или некачественные, за рубежом оценивают управляющий и инвестиционный советник. В России за нас это сделал Центральный банк. Он просто запретил операции с такими инструментами. Исправим всю концепцию, можно будет повышать требования к квалифицированным инвесторам.
Вопрос еще. Скажите, пожалуйста, известно ли НАУФ о каких-либо планах со стороны Центрального банка к требованиям собственным средствам? Потому как я понимаю, что как только выйдет закон о СРО, и членство в СРО станет обязательным для всех участников рынка ценных бумаг, требование в 35 миллионов к собственным средствам, оно исчезает. Правильно? А кому будут требоваться 35 миллионов собственных средств, если любая компания, профучастник должна будет являться членом СРО и соблюдать стандарты?
А вы имеете в виду, останется требование 15?
Да.
Ну, я думаю, что да, так может случиться. Но я думаю, что будет, как всегда, период приведения нормативных актов в соответствии с законом, и этот вопрос будет более чем уместен. Да?
Я к тому, что не может ли оказаться так, что как только членство в СРО станет обязательным для всех профучастников, требования к собственным капиталам от 15 вернется к 35?
Ну, это я надеюсь, что мы и Центральный банк будем последовательны. Я уверен, что мы осознанно выбрали тот путь, который отражен, или приняли те решения, которые отражены в указаниях о требованиях к собственным средствам. И тогда я надеюсь, скорее останется 15, чем 35.
По собственным средствам вопрос такой. Вот сейчас требования к профучастникам для участия в валютной секции биржи составляют очень большой объем. Средств, насколько я знаю, вот 80, мне подсказывают, миллионов. Может быть, со стороны НАФОР могут быть какие-то совершенные действия на тему того, чтобы и данный вот объем был как-то уменьшен в случае, если профучастник соблюдает стандарты?
Я думаю, что здесь немножко другие причины для требований. И если вы видите это решение неправильной московской биржи, давайте его обсуждать. Но мы имеем дело с регулятивными требованиями, связанными с допуском на рынок. И мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что по существу создаем преференции, вот это дифференцированные требования к капиталу для компаний, которые работают через другого брокера на бирже. Но, тем не менее, хотят пользоваться деньгами клиента, предоставлять ему займы, не хотят быть вовсе клиентскими брокерами. Да, но не скрою также и другого. Науфор всегда считал необходимым вот эту поросль брокерской индустрии, вот этот вот средний и нижний уровень, важным для развития индустрии в целом, для проникновения в разные регионы страны. И мы, наверное, действительно главными бенефициарами этого решения являются именно такие компании. Небольшие, средние компании. Для больших это скорее вопрос репутации. Вот. Поэтому, что касается 80, ну, может случиться так, что эти требования биржа будет повышать и дальше. И таким образом, ну, мы не раз с ней спорили, но пока 80 нам не кажется существенным образом ограничивающим количество игроков на самой площадке. 108, да, извините, я услышал 80, думаю, может, я не знаю, чего они изменили, а я вот заговорю про 180. Вот. Пока, на наш взгляд, количество игроков на самой площадке, участников торгов, не достаточно удовлетворительное. То есть оно не меньше какого-то количества, да, которое сделает это драматическим изменением. Вот за этим мы будем следить. Мы хотим, чтобы участников торгов было достаточно много, и чтобы поэтому вот эти ограничения, которые будут устанавливаться Московской биржей, не будут слишком сильными. Вот наш подход здесь. Мы здесь будем руководствоваться другим подходом, не тем, которым руководствуемся в разработке стандартов и в споре с Центральным банком о сумме initial capital, капитал, являющийся условием допуска на рынок. Здесь для нас главное с Московской биржей, чтобы количество игроков не осталось бы слишком маленьким для того, чтобы не обесмысливало вообще саму биржевую торговлю.
Здравствуйте, Финам. У меня вопрос, даже может быть не вопрос, а предложение. Для того, чтобы наши стандарты были, ну, близки к реальности, да, чтобы учли все там недостатки, если они выявятся, замечания, как Науфор планирует взаимодействовать и собирать какие-то замечания, предложения? И Финам хочет, в свою очередь, сделать предложение. Это на форуме раскрыть какую-то ветку, да, по предложениям, вопросам, замечаниям, обсуждениям по стандартам, а также, возможно, создать какой-то список рассылки, где в онлайне можно будет задавать вопросы или предлагать какие-то пункты изменить. Потому что понятно, что экспертных мнений очень много, да, члены комитетов, ну, не все вопросы могут, да, закрыть. И, как я понимаю, они еще остаются. Вот. Спасибо.
Хорошее предложение. Мы приветствуем любые формы взаимодействия. Ваша уважаемая организация добилась высокой популярности своего ресурса. Мы с удовольствием этим воспользуемся. Равно как вот любым предложением, которое сделают и другие. Давайте сделаем так. Я пока предлагаю вам готовить проекты документов тем, кого из вас интересует включение в реестр. Вы можете пользоваться нашими консультациями, консультацией наших специалистов по конкретным случаям. Я думаю, что в большинстве случаев вы сами справитесь с этой задачей. У вас останется 2 или 3, 4, пусть спорных момента. Мы будем в духе сотрудничества обсуждать их. Если мы все-таки будем возражать против чего-то, мы будем искать компромиссы. Делать это будем быстро. Не переживайте, просто входите в контакт с нами. Те, кто захочет воспользоваться услугами консалтингового центра, смогут воспользоваться услугами консалтингового центра. Это уже деньги, поэтому я не знаю, кому из вас это выясните, подходит лучше. Отлично, давайте так. Поэтому мы в контакте, мы очень ждем. Для нас это очень, очень серьезная работа, потому что для нас это способ снизить требования к капиталу, которые, на наш взгляд, слишком высокие. Слишком высокие для любого. И как initial capital, они слишком высокие для любой компании. Отлично, что одновременно со снижением требований к капиталу мы будем иметь возможность подчинить часть индустрии стандартам наилучшей практики. Если у вас нет вопросов, спасибо вам за ваше внимание. Всего вам доброго. До свидания.